Добрый вечер. Внимательные исследователи нашего славного веб-сайта bbcrussian.com, может быть, видели мелкую фотографию, запрятанную где-то в недрах новых сообщений. Во дворе стоит молодой еще довольно человек с бородой, и я с ним рядом, а между нами велосипед. Человек этот едет велосипедом по Европе, причем едет уже не в первый раз, и покрывает не десятки, не сотни, а какие-то тысячи километров, хотя на вид совершенно не спортсмен, и едет в каких-то тапочках. Мы приветствуем у нас в гостях Георгий Соколовский, гражданин какого государства?
Гражданин Латвии.
Мы приготовили вам маленькую такую заставочную песню. Давайте вспомним, что такое для человечества колесо вообще и велосипед в частности. Песня старая, но вдохновляет, как и раньше. Георгий, конечно, в песне это красиво, ветер обдувает, спицы блестят, синее небо, и ты мчишься куда-то вдаль. Но есть ведь и проза жизни, идет дождь, ночевать особенно негде.
Дует встречный ветер.
У меня есть, кстати, велосипедная шутка. Я здесь ездил на работу довольно много лет, и однажды, когда это со мной случилось, я придумал шутку в стиле поручика Ржевского. Он должен говорить даме: «Скажите, вы любите кататься на велосипеде ночью, зимой, против ветра, в горку?»
Хорошо.
Вот примерно так выпадает на долю велосипедиста.
Но, с другой стороны, было бы хуже, если, скажем, летом где-нибудь на экваторе.
Конечно.
Все относительно.
Да. А мне это предстоит в Испании.
Так, да?
Но не экватор.
Георгий, кратко параметры поездки. Предыдущая была, уже она состояла. Сколько вы там проехали верст?
Я проехал 10 011 километров в прошлом году. Я проехал из Латвии на юг, можно сказать, почти, то есть через Польшу, Германию и сразу на юг. Доехал я до Мадрида. Но так как я был все-таки довольно плохо подготовлен, будем откровенно говорить, я сделал только 10 тысяч километров и обратно уже попросил помощи у дальнобойщиков, так называемых, которые меня отвезли в Даугавпилс. С границы Испании и Франции. В этом году я уже с учетом прошлых ошибок собрался более основательно. И в моем плане 18 711 километров по территории 27 государств, будем конкретно говорить. Я не учитываю Мальту, потому что она слишком далеко по воде плыть, и проехать там буквально всего ничего. Так что смысла нет. Вот. А почему 27? Так как мне придется захватывать еще страны-кандидаты 2007 года в Евросоюз, это Румыния, Болгария и Турция, чтобы попасть на Кипр, на греческую часть Кипра, которая уже вступила в Евросоюз. Поэтому вот вышло 27 государств, 18 711 километров. Правда, я срезал 80 километров от прошлогоднего расписания, как говорится, маршрута. Сейчас я могу без визы проехать через Загреб. Значит, у меня 80 километров сэкономлено.
Вот, собственно, виза и является для нас ключевым моментом. Потому что вы обладатель теперь латвийского паспорта и с 1 мая 2005 года законный, так сказать, ну, вам просто не нужно никаких виз никуда.
Мне никаких виз не нужно. Мы хоть в Шенген еще не вошли, но 54 государства у меня безвизовый въезд, вплоть даже до Японии.
А жизнь ваша как складывалась? Вам сейчас 49 лет, и вы вот пустились во все тяжкие в поездки по всем Европам.
Я пытаюсь...
Давайте начнем сначала. Как все это у вас складывалось?
Я пытаюсь догнать то, что я не смог сделать в молодости, можно так сказать. Дело в том, что с 73 года я начал работать в Рижском цирке.
А вот до этого как жизнь складывалась? Вот вы в школе учились, собирались стать космонавтом, пожарником?
Нет, я любил просто ездить. Я садился в троллейбус и катался из конца в конец. Моя любимая... Десяточка. Десятый номер нашего маршрута.
Это в Риге.
А в Риге вы родились?
Я родился и вырос в Риге.
А мама, папа давно там жили?
Да, мама приехала туда перед войной, правда, во время войны она эвакуировалась. И в 44-м году, когда Рига освободили от немцев, значит, она вернулась. Где-то в 44-м, 45-м, где-то так. И с тех пор она живет в Риге. Папа сам питерский, но он служил в Риге, где они с мамой они и познакомились. Вот. И, естественно, он переехал. Но он переехал еще и раньше в Ригу жить, потому что он работал в театре, он был артист драматического театра. Вот, я, кстати... Как бы не уважал Мягкова, но я Новосельцева в служебном романе не вижу, кроме как моего отца. Вот это действительно Новосельцев был. Ну и многие другие роли, которые мне удалось
видеть
да, в театре, именно в Йошкар-Олинском театре, где папа жил больше 13 лет. И работал там, в театре русской драмы.
А в Риге в театре ему не довелось поработать?
Он работал в Тюзе, да, в Рижском, да? Да. Но просто, когда мама с отцом развелись, вот, он уехал сначала в Псков, потом в Астрахань и обосновался в Йошкар-Оле.
Актерское дело ведь фартовое. Кому повезет, так тот и выскочит наверх. А ты, может быть, семи пядей во лбу, гений в трусиках, и тебя не заметят, и пройдет жизнь стороной.
Вот так у папы и получилось. Он уникальный артист, он даже Сталина играл. И люди, когда он только выходил на сцену в роли Сталина, он еще слова сказать не мог. Уже люди вставали, аплодировали. Он так был похож на Сталина.
Значит, вы не пошли не в отца.
Я
на Сталина совершенно не
дело
похож.
Дело в том, что я скажу так. Мне говорили, почему ты не пошел по стопам отца? Он у тебя вот артист, он тебе там продвижение там сделает, все. А я скажу так, что да, я был и в драм-кружках, и в Народном театре я выступал. Я знаю себя. Отличным артистом я быть не хочу. В смысле, не смогу. А посредственности у нас и так уж много. Поэтому я решил пойти немного другим путем.
Ну вот в школе-то чем увлекались?
Художественной самодеятельностью, пением. Мне даже руководитель нашего хора дал специально петь песню «Санта Лючия», потому что у меня голос был очень похож на голос Робертино Лоретти. Вот, я, кстати, очень люблю Робертино Лоретти, и до сих пор «Санта Лючия» свою
песня родную. Песня непростая, там диапазон «Будь здоров».
Кстати, когда я работал с туристами, я и экскурсоводом успел поработать в бюро международного молодежного туризма «Спутник». Вот, я пел некоторые свои песни, я очень люблю арию «Мистера Икса», я вот «Санта Лючия». У нас очень хорошая есть песня «Ноктюрн», «Ночью в узких улочках Риги», которую тоже я очень люблю. Вот. Я скажу так, я петь не умею, но люблю.
Ага, знаем такую разновидность. Скажите, вот школу вы закончили, как дальше складывалась жизнь? Учиться куда-нибудь или что?
Нет, учиться... Я попытался поступить в училище железнодорожников. Вот, даже попытался обманом поступить, потому что первый раз мне сразу сказали, нет, тебе мы не возьмем. Даже не объяснили, почему. Я сделал вид, что я, как говорится, свой брат-близнец. По новой подал документы. Прошел медкомиссию. Первый раз я ее не прошел. Угу. Второй раз я ее прошел. Самое интересное.
Ну, близнецы не обязательно идентичны. Да. Один немножко отличается от другого.
И директор училища заинтересовался. Он говорит, подожди, но это ты же уже был. Вот твои документы. Я говорю, а это мой брат-близнец. Он там был. Ну как? Одним словом, он просто-напросто меня выгнал. Он говорит, здесь одни девочки, тебе здесь делать нечего. Я хотел быть проводником пассажирских вагонов.
Ух ты! А на это долго учиться надо было?
Год.
Серьезное дело, оказывается?
Да. Преподаватель.
Не, ну самое интересное, что я все-таки дождался, у нас в вагонном депо были курсы двухмесячные, но так как в августе мы начали эти курсы, в сентябре у нас они уже закончились, так как тогдашние вот студенческие отряды, которые вот ездили, студенческие поезда эти, вот, где-то 5000 человек разом уходили, ну, у них студенты, учеба начинается, и мы, 20 человек, должны были срочно заменить вот эти 5000. И нам сказали, на вагонах доучитесь.
Угу. И пошли в проводники.
И вот в сентябре 1974 года я поехал в первый свой самостоятельный рейс. Угу. В первый же рейс мне подбросили щенка. Маршрут у меня был Рига-Львов. И на обратном пути мне щенка овчарки подбросили. А дома у меня коммунальная квартира была.
Подбросили, соседи. В смысле, вы его нашли или
да,
кто-то оставил?
Да, оставили в вагоне у меня, в моем вагоне. Я прохожу по вагону посмотреть порядок, и смотрю, щенок бегает. Я к пассажирам, чей? Никто не признается, никто ничего не знает. Ну что мне, выкинуть жалко. Тем более животных я люблю с самого детства и никогда не мог их иметь, потому что мы всегда жили с соседями. Вот, а соседи всегда были против. Вот. Ну что, я привел его домой, а у меня еще следующий маршрут на Москву и обратно, еще 5 суток. И я попросил просто маму, говорю, мам, ну я приеду, потом определим, найдем. Но вроде бы мама согласилась, как говорится, без меня он, конечно, пожил, потому что с собой в рейс я не мог его взять. Угу. Это уже вообще было категорически против начальства. Вот. И вот когда приехал, я уже соседям отдал в этом, у нас во дворе домик маленький был, туда. Вот. Ну, и потом они переехали на другое место, и я не знаю, где.
Ну, что выяснилось, нужно было учиться год на проводника или не нужно было?
Нет, абсолютно не надо.
Я так не
думал. Месяц вполне хватило.
Но проводницкая карьера недолго длилась.
Недолго. И по моей же глупости. Точнее, по моей жадности.
Сейчас бы были Георгий старшим проводником, наверное.
Может быть. Но дело в том, что...
Первого разряда.
Мне оказалось мало нашего рижского отделения. Я захотел побольше. Я поехал в Москву, а у нас как раз там в РСУ при МПС, значит, набирали одного неженатого человека. Как было в объявлении сказано. Угу. Вот. Ну, я решил, ага, я подал заявление в это РСУ, меня перевели переводом, потому что это при МПС, при Министерстве сообщения. 2 месяца поработал, а работал я учеником паркетчика, кстати, владею теперь, могу паркет перекладывать. Вот. Но потом, я-то не для этого переехал в Москву, я пошел в местное вагонное депо, а мне говорят, у вас лимит? Я говорю, да, у меня лимит, то есть лимитное жительство в общежитии. Если я ухожу из РСУ, значит, я лишаюсь жилплощади. А мы берем только постоянно проживающих в Москве или в Московской области.
Но назад-то можно было вернуться в Ригу?
Уже нет, я должен конкретно год отработать в РСУ.
А как же они перевели?
Мне выдали подъемные.
То есть одна рука не знала, что делает другая просто? Если
моя.
Они разрешили, да.
Моя рука не знала. Дело в том, что я должен был просто-напросто поехать в рейс в Москву, сходить там и узнать, как, на каких условиях. А я с бухты-барахты, как я вообще все это и делаю, я никогда долго, как говорится, не думаю. Раз, подал заявление, перевелся, 2 месяца поработал, пошел узнавать, а оказывается, все. И уйти опять-таки не могу, я подъемный получил, я должен отрабатывать. И я тогда что сделал? Я узнал, что мой начальник уехал в командировку, я не вышел на работу. Я прогуливал столько времени, сколько в командировке был начальник. Когда он пришел, я узнал это в общежитии, естественно, сразу, это известно было. Я прихожу к нему и говорю, так и так, я прогулял. Сколько? Я говорю, ну, всю вашу командировку. У него глаза на лоб. Он говорит, ну, я тебя должен уволить по статье. Я говорю, да,
давайте. Для того и прогуливал.
Но он видит уже такую мою готовность. Он говорит, ладно, пиши заявление с того числа, с какого не вышел на работу.
По собственному желанию.
По собственному желанию. Потому что, как говорится, моя начавшаяся карьера по трудовой книжке, я имею в виду, испорчена не была. Угу. Вот. Ну, уволили меня, но, естественно, денег нету, как возвращаться. Ну, проводники все знакомые, я там к бригадиру. Баба Мария, как ее все звали, я говорю, бригадир такая была как раз там. Я говорю, выручайте, отвезите в Ригу домой. Без денег, без ничего. Так, ревизоров нету. Ладно, залезай. Прихожу. Ну что, обратно меня, естественно, уже не берут в проводнику. Ну, с позором, как говорится, убежал из Москвы. Перевод был официальный, все, я бы, естественно, не взяли. Ну что, я пошел работать ревизором пассажирских поездов.
А для этого не надо было учиться?
Нет, самое интересное, что для этого учиться не надо. И даже медкомиссия не нужна. Хотя работа связана с движением поездов. Постоянно ходить и все, и нервотрепка кошмарная. Сколько раз мне кидали обвинения, лучше бы на завод шел работать. А я скажу, что ревизору намного сложнее, чем на заводе. Потому что все время на нервах. Люди разные. И грубияны, и хамы, и пьяницы, и кого только нету, а уж с безбилетниками. Кстати, обо мне Герц Вольфович Франк, наш рижский, ну, к сожалению, бывший рижский кинорежиссер, документалист, снял фильм «Ваш билет». Он хотел снять фильм об общественниках, общественных ревизорах, которые помогают нам, штатным, но за это не получают ни копейки. Вот. Но когда он познакомился со мной, как он сам говорил, я решил снять фильм о тебе.
То есть вы проверяли проводников или пассажиров?
Пассажиров и проводников дальних поездов тоже. Конечно. Вот. И вот он снял это, в 76-м году этот фильм вышел, или в 77-м, если я не ошибаюсь, кинофестиваль был у нас в Риге, значит, вот вне конкурса он прошел мой документальный фильм, вне конкурса, естественно. Вот. Но режиссер очень интересный, его уникальный.
Копии фильма есть дома в архиве?
К сожалению, нет. У меня есть только вот одна фотография из фильма.
Где молодой Соколовский в полной форме, при всех регалиях.
Да, да, да. Вот. И я просто недавно услышал свой голос в эфире по радио. У нас была передача на нашем рижском радио «Домская площадь», передача как раз про Герца Вольфовича Франка. И вдруг я слышу вот фрагмент из фильма «Ваш билет». «Прошу приготовить билеты. Мой молодой еще голос». Я, естественно, позвонил тогда на радио, попросил, ну, можно ли как-то связаться с Герцем Вольфовичем, потому что, ну, действительно, интересно. Очень интересно было с ним встретиться. Вот. Мне сказали, он человек мира, он сейчас живет в Израиле, но, собственно, он считается, что он живет. Ездит он по всему миру, и поймать его очень трудно.
Но в ревизорах долго не пришлось ходить.
Я проработал 2,5 года в ревизорах. Вот. А уйти меня заставили, можно сказать, наш инструктор и один из безбилетников, которого я неоднократно уже штрафовал.
А он что, угрожать стал?
Нет, он просто написал большую петицию, якобы я там
злоупотребляю,
да, что типа там под Новый год там елку где-то я срубил и вез, ну, что это административно наказуемое дело, как говорится. Вот, но он все это приплел без доказательств, без ничего. Вот. Мне инструктор мне, значит, показал бумагу якобы из суда. что меня вызывают в суд. Я решил не идти. И правильно сделал. Потому что если бы это была бумага настоящая, мне пришла бы еще раз повестка, или, может быть, там меня пришли бы, арестовали бы.
А, это просто была туфта?
Это была туфта. Вот. Ну, я просто решил уже не связываться с ними, я написал заявление и ушел. Но если бы я знал, конечно, что этот инструктор через 2 месяца тоже уйдет на пенсию, я бы, конечно, еще и остался бы.
Так ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Не знаешь, где соломку подселить.
Да, а цирк — это следующая была работа?
С цирка как раз вот немножко раньше началось, до проводников. Угу. Я в 73-м году попал в цирк, мне некуда было после работы, после устроиться после школы, а тут увидел объявление: требуются униформисты. Mm. И я пошел. Хотя мама была категорически против. Ну, какое у нас мнение всегда было о циркачах,
особенно об униформистах, да.
Да, вот именно. Вот. Ну, я пошел. И первая моя цирковая программа — это грузинский цирковой коллектив.
Так.
Это действительно был цирковой коллектив, общий, дружный, праздники и горести все вместе. Вот это действительно, я еще это время застал. Сейчас уже нету такого.
Ну, а возвращение в цирк, вот к животным, когда
произошло? Дело в том, что к цирку меня тянуло. Я ездил даже проводником, я в каждом городе, и первое, что я искал цирк. И даже я не спрашивал, меня ноги сами приносили в цирк. Вот что самое интересное. Мне не надо было даже спрашивать у людей, где цирк. Я просто шел по городу, я приходил к цирку. И да, действительно, кто-то сказал, что цирк – это болото. Действительно, болото затягивает. Меня затянуло, что с 83-го года я уже официально работаю по системе «Союз госцирка» в номере «Акробаты» тогда на буйволах под руководством заслуженного артиста...
На буйволах?
На буйволах под руководством заслуженного артиста Грузии Тенгиза Самхарадзе. Потом стала просто дрессура с буйволами. И вот буйволы, куланы, бараны, медведи, бык, камерунские козы. Там 22 головы у нас было некоторое время животных. Да. Вот. Но очень интересная работа. Самое интересное, почему еще? Буйволы — это уникальные животные. Они наиумнейшие. Я до этого поработал и с животными Беловежской пущи, и с гепардами я поработал, и с гималайскими медведями, ну, до этого. Но вот остановился именно на буйволах, потому что я увидел именно их ум. Сколько у меня потом было возможности это проверить. Когда у меня умер дедушка, и мне письмо в манеж принесли, когда был просто прогон, буйволы просто игрались между собой, а я смотрел за ними, чтобы они раньше времени не сорвались на конюшню, где им готовилась еда. Вот. И тут мне принесли, я читаю письмо, что умер дедушка, я отвернулся, я плакал, и буйволы вместо того, чтобы сорваться, убежать, они столпились на другом конце манежа,
и плакали.
И просто вот таким непонимающим, коротким...
Сочувствовали.
Сочувствовали. Дело в том, что от буйвола вообще трудно услышать голос. Это не коровы, не быки, это буйволы, которые действительно в самых крайних случаях издают очень короткие такие резкие мычания. И вот тут вот они вот...
Сами они общаются, им слова не, и звуки не нужны.
Там сами они как-то, да. Вот. Но самое интересное, что когда я 4 месяца работал в другом номере, временно ушел к Михаилу Корнилову с «Зебрами» работать, я приезжаю через 4 месяца, и меня мой любимчик буйвол Каран узнал. 4 месяца ни слуху, ни духу обо мне не было. Он просто увидел, он даже запаха моего не почувствовал. Он увидел, что я вот в центральном проходе, он поднял голову и такие начал дифирамбы петь. Руководители удивились, они говорят, сколько с ними работы, никогда такого не было.
А буйволы, они импортированы или в России?
Это грузинские буйволы.
Грузинские.
Потому что в России... Из Сагареджо. Вот я это знаю.
Они мощные же животные.
Они очень мощные животные. И, естественно, если буйвол понесет... У нас, когда буйволы шли с работы, никого не должно было быть на проходах.
А что они делали?
Они просто сносили...
Не-не-не, церковь в самом.
Но это неблагодарное дело рассказывать, что делать животные.
Да, я понимаю, но все-таки.
Ну что, они... Ну, я скажу, они танцевали вальс, они становились на ОМОН, они, вот мой любимчик, он проходил на коленках по манежу, там, ну, трудно так сказать.
В этой стране, скажите себе, вас бы отдали под суд немедленно. Вы знаете, здесь сейчас запрещены все цирки с животными?
Дело в том, что у нас буйволы делают только то, что они сами хотят. Вообще буйвола заставить... невозможно.
Плеточкой там щелкать.
Англичане все равно...
Без толку.
Англичанам бы это все равно не объяснили.
Ну, они зато и не видели красоты, конечно, и дружбы у них.
Вы помните, несколько лет назад приехали эти самые львы на лошадях?
Да.
Ага. Из России. Бугримовы или...
Да.
Бугримовы, да. Нет, у Бугримовы просто львы.
Ну, в общем, какие-то были львы на лошадях. Uh-huh. Англичане, как, то есть кто-то, кто приглашал цирк, надеюсь, заработать, видимо, не сообразил. И они, когда уже все приехали со всеми зверюгами, и вдруг кто-то там углядел из общества защиты животных, что там звери. Такое началось, они бедные, значит, уехали назад.
Но у вас ведь с буйволами трогательными отношения, причем очень много времени.
Я 20 лет с ними отработал, но, ну, конечно, за минусом вот этого год 4 месяца, когда я работал у Миши Корнилова, кстати, земляка рижанина, вот, я большую часть времени, конечно, отдавал буйволам. Я даже в гостиницах в основном не устраивался, хотя мне бесплатно предоставлялась гостиница. Вот, я в основном устраивался прямо в шорной, на конюшне, или гримерной, если цирк давал возможность такую, значит, гримерки наверху.
Чтобы далеко не отходить.
Чтобы быть поближе к животным, конечно.
Но сколько с ними можно? Целый день, что ли, общаться можно?
Ну, общаться с ними можно круглые сутки.
Да?
Но надо, как говорится, и им давать немножко отдых. От себя.
Да.
Поэтому, конечно, ну там я и в город выходил, там в магазин пройти.
Но надоесть они не могут.
Никогда.
В отличие от людей.
В отличие от людей. Самое интересное, что когда погиб по вине ростовского цирка мой любимчик в 92-м году, я тогда молил Господа оставить его жить. Я говорю, Господи, я тебе даже всю жизнь посвящу, но только пусть Карашка живет. Карашка умер, 3 дня умирал. Можно сказать, ну, визуально так... Почти что на моих руках. Естественно, такая огромная масса в руки не возьмешь, но я себе все время сидел рядом. А получалось только, чтобы покормить остальных, убрать и опять к нему. Но самое интересное, что Господь мне вернул Корана, но в другом виде. Появился Чебурашка. Это Карашка, а этот Чебурашка. Дело в том, что кличку даже уже у него была Буран. Ну, а так как я люблю смягчать, я называю там Коран Карашка, а тут Буран Бурашка. Созвучно. Потом стал смотреть, ну, думал, мне просто кажется, что он очень похож на Корана. Стал вот разговаривать с людьми, которые знали Корана. Да, действительно, они тоже подтвердили это. И характером он точно такой же был, как и Коран. Ага. Поэтому я уверен, что именно мои молитвы пришли...
То есть реинкарнация какая-то.
Какая-то вот, да, вот что-то вроде
сколько
этого.
Сколько лет вообще живет буйвол в среднем?
19-20 лет.
А, много.
Но сейчас, правда, вот я последние 3 года я потерял связь, но есть вот буйвол, которому 35 лет.
Долгожитель.
Мы так и не дошли до велосипедных поездок по Европе, и сейчас делаем небольшой перерыв, потому что тут коллеги наши доложат свои рубрики. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные события предстоящей недели.
24 сентября 1970 года, 35 лет назад, советская космическая станция «Луна-16» доставила на Землю капсулу с образцом лунного грунта. Конечно, лунный грунт к тому времени имелся на Земле в достатке. Его привезли американские астронавты, побывавшие на поверхности Луны. Но «Луну-16» запустить все же пришлось из-за того, что ее предшественница, «Луна-15», разбилась о лунную поверхность как раз в дни высадки Армстронга и Олдрина с «Аполлона-11». Идея кремлевских пропагандистов была в том, чтобы взять пробу с Луны автоматически, не подвергая, дескать, риску жизнь людей. Но 15-я разбилась. Получилось больно наглядно, и нужно было показать, что у нас, стало быть, программа забора лунного грунта выполняется независимо от полетов Аполлона. Что ж, 16-я задачу выполнила, и больше таких грунтозаборников, естественно, не посылали. Не было тогда в живых Сергея Павловича Королева. Он бы, наверное, не стал устраивать демонстрацию с Луной-15 во время американского пилотируемого полета. 25 сентября 1940 года, 65 лет назад, управделами ЦК партии Крупин прислал секретарю ЦК Жданову, ведавшему культурой, докладную записку о сборнике стихов Ахматовой. «Стихотворений с революционной и советской тематикой о людях социализма в сборнике нет», — возмущается партийный чиновник. Он цитирует знаменитые философские строки Ахматовой. «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда?» И продолжает. «Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой, и им посвящена ее поэзия — Бог и свободная любовь, а художественные образы для этого заимствуются из церковной литературы». Причем слова «поэзия», «свободная» и «художественные» этот тип взял в кавычки. Засим на двух страницах идут строки из стихов Ахматовой, где, значит, заимствуется церковная литература. Звучит великая русская поэзия. Можно взять любой пример, ну, скажем, «На пороге белом рая, оглянувшись, крикнул: „Жду!“, завещал мне, умирая, благостность и нищету. Или „Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю. Читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю“». И после набора вот таких обвинительных с его точки зрения цитат Крупин делает краткий ясный вывод – необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой. Потом была война, им было не досуг бить литературу, но в 1946 году появилось чудовищное постановление ЦК, громившее Ахматову и Зощенко. Так там многое, с позволения сказать, было прямо заимствовано с доноса Крупина. 25 сентября 1970 года, 35 лет назад, в швейцарском городе Локарно скончался 72-летний Эрих Мария Ремарк, крупнейший немецкий писатель, автор самого знаменитого романа о Первой мировой войне «На Западном фронте без перемен», а потом мужественных и прекрасных книг «Возвращение», «Три товарища», «Черный обелиск», «Ночь в Лиссабоне». Если не читали, то бегом в библиотеку. Наверняка будете сильно переживать судьбу его героев. 26 сентября 1580 года, 425 лет назад, сэр Фрэнсис Дрейк вернулся в Плимут после трехлетнего кругосветного плавания, первого в истории. 27 сентября 1825 года, 180 лет назад, по планете пошел первый поезд между английскими городами Стоктон и Дарлингтон. Двигал этот поезд локомотив Джорджа Стивенсона «Локомоушен номер один». Но сам Стивенсон признавал, что первым создателем локомотива был Ричард Тревитик, который еще в 1804 году построил паровоз по имени «Догони, кто может». Паровоз ходил по рельсам, но не обладал достаточной тягой. Обычно считается, что первая железная дорога открылась между Ливерпулем и Манчестером, и что поезда там водил паровоз Стивенсона «Ракета». Но на самом деле история железнодорожного транспорта, как видим, началась гораздо раньше. 28 сентября 1915 года, 90 лет назад, родился выдающийся театральный режиссер, художественный руководитель Большого драматического театра в бывшем Ленинграде Георгий Александрович Товстоногов. Такие спектакли, как «Горе от ума» или «Пять вечеров», навсегда остались в истории российского театра. Товстоногов скончался в 1989 году. 29 сентября 1885 года, 120 лет назад, вдоль растянувшегося по берегу Ирландского моря города Блэкпула пошел первый в мире трамвай. И сегодня одно- и двухэтажные вагоны курсируют из одного конца города в другой, а в дни всемирно знаменитой блэкпульской иллюминации эти трамваи декорируют то как усыпанные лампочками корабли, то как ракеты.
Спасибо, Леонид Владимирович. Танечка, у вас тоже рубрика есть.
Естественно. Не так, чтобы события, опять же, недели, но история. И, кстати, она боком задевает то, о чем рассказывал наш гость, потому что вы вспомнили Робертино Лоретти. Я как раз хочу рассказать о вундеркинде, потому что время от времени, как известно, вундеркинды появляются, там всякие гениальные шахматисты, математики, музыканты, и становятся жутко знаменитыми, им сулят фантастическое будущее, но, как правило, они довольно быстро, бесследно исчезают. Но каждый раз как-то хочется верить, что вот сейчас действительно в мире появился новый, еще один гений. И вот такой вундеркинд только что обнаружился у нас в Англии. В семье Хью и Деборы Макманерс. В семье два брата. 15-летний Вильям с 3 лет готов был часами слушать Баха и Бетховена. С 6 лет играл на скрипке. Ну, все как надо. У 12-летнего Джозефа вкусы всегда были попроще. Он любил поп-группы, Coldplay, Keen, и за всю свою недолгую жизнь не имел ни одного урока музыки. И тем не менее, именно этот младший брат в будущем году, видимо, станет самым знаменитым мальчиком-певцом нынешнего поколения. К несказанному изумлению родителей и, разумеется, старшего брата, Джозеф только что подписал договор на 4 альбома с фирмой Sony и на 2 миллиона фунтов. По сегодняшнему курсу почти 4 миллиона долларов. Одноклассники Джозефа, что, вероятно, неудивительно, потрясены не столько его талантом, сколько свалившимся на него богатством. Некоторые даже злорадно напоминают ему, что слава его будет недолгой, сломается голос, и все тут. Но сам Джозеф относится к происходящему философски. Такой шанс, говорит он, дважды в жизни не представится. Разумеется, я был бы круглым идиотом, если бы отказался от предложения Sony. Но я о деньгах пока не очень думаю. Я просто пою.
А ему 12 лет.
Заметили окружающие, как Джозеф просто поет случайно на семейной вечеринке. Он сам предложил, что споет что-нибудь. И, услышав его, родные поняли, что имеют дело с чем-то, мягко выражаясь, незаурядным. А потом он решил участвовать в конкурсе на главную роль в опере «Маленький принц», которую собирается показать нам BBC. Участвовало в конкурсе 25 тысяч ребят. Джозеф вышел бесспорным победителем. И один из продюсеров оперы был настолько поражен его голосом, что уговорил одного из вице-президентов фирмы Sony послушать мальчика. Тот незамедлительно объявил Джозефа самым многообещающим новым талантом за много лет и предложил ему контракт, о котором я уже говорила. Первый альбом Джозефа выйдет 24 октября, а через 5 дней после этого состоится дебют вундеркинда в лондонском концертном зале Royal Albert Hall. А еще месяц спустя телезрители BBC увидят Джозефа в мюзикле «Оливер». Поет он, естественно, за главную роль. Кстати, Джозеф не только поет, он еще и сочиняет песню. Правда, в первом его альбоме их не будет, но он не теряет надежды, что их включат в последующие. Пока что для первого альбома продюсеры выбрали разные лирические баллады. «Иногда, — признается Джозеф, — у меня такое ощущение, что меня несет ураган. Все происходит так быстро, я просто не успеваю опомниться, голова начинает кружиться». Но если говорить честно, у какого мальчика не закружится голова, если он зарабатывает во много раз больше, чем все 57 учителей его школы вместе взятые? И вот, смотрите, какой хорошенький мальчик. Я вам принесла его.
Понятно, что не кривой, кривого бы не взяли.
На телевидении, во всяком случае. Но действительно такой весь хорошенький из себя. И, видимо, я думаю, что для виду его краяли, представили, потому что говорят, что он никогда в жизни играть не учился.
Да, внешность мое достояние, как говорили раньше. Но мы возвращаемся к беседе с Георгием Соколовским. Тут нам надо непосредственно, очень быстро сейчас уже сказать, что случается с вами во время европейских ваших вояжей на велосипеде. Первый, как мы знаем, получился не очень удачным, потому что вы были неподготовлены. Что значит подготовка? Что вы сейчас имеете с собой? С чем вы едете на велосипеде?
Ну что, во-первых, у меня уже конкретно палатка, которая мне именно нужна, по размерам я имею в виду.
Не больше, не меньше.
Не больше, не меньше. То, что как раз надо, в самый раз. Во-вторых, спальный мешок, который опять-таки и более компактный, и более теплый, чем в прошлый раз. В прошлый раз у меня вообще ватный был спальный мешок. Вот. И, само собой, что в прошлый раз у меня багажа было немерено. Было где-то 5 сумок, не считая вот спального мешка, палатки и всяких причиндалов. Вот. Сейчас у меня конкретно 2 сумки и рюкзак на спине.
Ну, надо же в дороге чем-то питаться, какие-то кастрюльки с собой везти.
Для меня это не годится, потому что, опять-таки, еду я только световой день. А вечером где-то большей частью, кстати, вот здесь, например, в Англии, я этого даже не знал, но выяснилось так, что вот здесь в Англии, в Ирландии, все участки, где можно расставить палатку, все частная собственность, все приват. И негде, и поэтому мне приходится нарушать приватность, само собой. Где я тут буду разводить костер или что-то готовить себе? Само собой, что нет.
А в других странах, где-нибудь там в Германии или там в Испании, приватности не столько?
Естественно, там есть хотя бы леса неприватные,
которые,
где можно...
Ну, здесь национальные парки.
Но опять-таки, взять Финляндию, Швецию, в лесах там сплошной мшанник. Невозможно костер развести, может быть пожар.
Ну, можно же примусик с собой возить, такой хороший, теперь замечательный газовый.
Примусик имеет вес, надо учитывать, а это велосипед, а не машина.
Потому что там каждый полкилограмма имеет.
Конечно, я вот в Дублине то 7 килограммов оставил в посольстве, мне обещали это переслать домой. А это просто-напросто карты, путеводители, которые я насобирал по дороге в Швеции, и все, чтобы мне просто легче было ехать.
Но ведь наверняка у людей попросить кипяточек, вот так что называется.
Кипяточек, да, естественно. Я в каждую страну, как въезжаю, я пытаюсь узнать, как на данном языке кипяток. Хотя часто мне начинают наливать горячую воду из-под крана. Ну, пытаюсь там объяснить... Ну, одним словом, находим. В крайнем случае, я вообще просто-напросто ухожу и пью свой кофе-фраппе, вот, который я узнал в Греции.
Ну, секрет расскажите нам.
Это, опять-таки, секрет тут, самый главный секрет, это в миксере с определенными оборотами.
Чтобы не слишком быстро, не слишком медленно.
Да, в том-то и дело.
Миксер вы с собой везете.
Да, но сейчас я его, опять-таки, уже мой-то сломался. Он уже почти год отработал и, видимо, не выдержал такой нагрузки, потому что я постоянно пью уже кофе-фраппе.
А фраппе делается холодным.
Холодный, только холодный. Дело в том, что в Греции до 2-3 часов дня ничего горячего вы нигде не найдете. Ни кофе, ни еды, ничего абсолютно. Или пиво, или кофе-фраппе. Все.
Ничего себе.
И поэтому...
А фраппе как делаете? Вы перемалываете кофе и заливаете холодной водой?
Нет, наоборот. Я сначала засыпаю кофе по вкусу сахар, заливаю воды, и все это взмешиваю этим миксером.
А миксер должен быстрый быть или медленный?
Ну, опять-таки, я не знаю количество оборотов.
Ну да, так... Или...
Такое среднее, да? Между этими.
Значит, я дома могу попробовать.
Можно попробовать, да.
А кофе в зернах должен быть?
Нет. Только здесь только растворимый кофе идет. И опять-таки еще, смотря какой. Вот даже гранулированный он не годится.
Значит, только вот не этот тот мелкий, будет.
Вот именно вот этот песок, самый вот порошок. Вот это лучше всего получается. И опять-таки еще сорт должен быть нужный.
Понятно.
Обязательно кофе Якобс. Или Джекобс, как он правильно называется.
Да, но какие страны вы проехали, которые с теплом можно вспомнить?
Вот, скажем... С теплом это Греция.
Да?
Я могу дифирамбы часами петь про Грецию. Во-первых, ну, не из-за этого, конечно, вот что вот я хочу, о чем я хочу рассказать, но это один из случаев, который у меня произошел, только я въехал в Грецию. В первой же деревеньке меня остановили, приколотили к столу и налили мне так называемый напиток. Я сейчас скажу его. Дело в том, что просто маленькую предысторию. Я в путеводителе прочел, что этот напиток убивающий наповал напиток. Оузом.
Уза, конечно. Уза.
Да, простите, но...
Я не люблю уза.
Средний... у него вкус определенный. Это да. Вот. Но из-за алкоголя, я вам скажу, ну, он примерно как водка, но чуть-чуть покрепче.
Знаем мы уза, да. Налили уза, и велосипедист выпил.
Я выпил и поехал дальше. Кстати говоря, и я выпил не одну рюмочку.
Георгий, ведь вы же не можете по автострадам ехать.
По автострадам нет, но там, где... В смысле, не во всех государствах, так будем говорить. Угу. Вот, например, в Греции, в Италии в некоторых местах, где-то еще сейчас уже немножко не помню, в Словении... Но в Словении там другого выхода просто не было, там даже альтернативных дорог не было.
И вы по обочине едете?
Да, по обочине. И, кстати, мне безопаснее ехать по автобану, чем по альтернативной дороге.
Ну, вообще, серьезно говоря, это запрещено.
Это запрещено.
На каждом автостраде висит надпись.
Да, но я скажу, мне безопаснее. Почему скажу? Дело в том, что по альтернативным дорогам водители ездят с той же скоростью, что на автобане, но там они...
Места мало.
Они ближе ко мне, конечно. И они меня могут или под ветром затянуть под машину, или скинуть на обочину,
разумеется.
Или то, или другое.
А полиция вас не задерживает, когда она вас видит на автостраде?
Ну, в некоторых местах бывало, конечно.
Георгий, мы обязательно должны поднять вопрос финансового обеспечения, потому что зарплаты у вас нет, пенсии нет, вы едете по разным странам, жизнь здесь дорогая, даже если вы ночуете в палатке. Что с вами происходит в этом плане?
Ну, некоторое время назад мне было насчет этого легко. У меня на карту Visa Electron мне клали деньги. Спонсоры были. Сейчас, ну, я как предполагаю, так как я дозвониться до них не могу, они мне просто-напросто, ну, там телефон не отвечает, они пропали. Я предполагаю, что фирма просто приказала долго жить.
И вы оказались посредине Европы. Хочешь, куда хочешь, туда и поезжай.
Да. И без денег.
И сколько денег, или уже не дает?
Уже нет.
Уже не дает. Ага.
Ну, они... Так у меня получилось, я в магазине покупаю продукты, они говорят, хорошо, что... у меня наличные были. Ага. Мне говорят, а у вас пустая карта, у вас ничего нету.
Ага. Хорошенькая дельца, да. Спонсоры.
Хорошо у меня еще, я говорю, я перед этим немного взял наличными, потому что не во всех городах и маленьких деревнях ага. есть эти автоматы. Да. Вот. Я-то расплатился, извинился, но каково мне было, а если бы у меня не было этих наличных? Да.
Ну, вы в переплет попали, вам еще ехать, впереди пол Европы.
Много стран еще, да.
Я скажу так, Господь поможет, с Божьей помощью, с молитвами, и, естественно...
То есть вы не думаете плюнуть на все и возвращаться
нет,
назад?
Нет, нет, нет. Но в любом случае мне надо, нужны деньги, что домой ехать, что вперед. Так я решил же продолжать. А как будет, так будет, жизнь покажет.
Да. А если вот спонсоры не найдутся и деньги кончатся?
Ну, как-то получается.
Люди не дадут умереть.
Нет, умереть, конечно, не дадут, кто говорит умереть. Но просто
и голодать двигаться. Не дадут.
И голодать нет. не дадут.
Да. Ну, конечно, как... накормят.
Хотя тогда. Бывали у меня вот, когда у меня... Я вечером ложился, как говорится, с голодным желудком и не знал, что у меня будет завтра. Вот. Ну, а завтра мне как раз что-то получалось, где-то мне там 10 фунтов да, кто-то даст.
И без единого языка?
Самое интересное, что когда человек хочет, он всегда найдет возможность договориться мимикой, жестами, рисунками по карте. Ну, до танца вообще время дело не доходило. Да, вот, но... Везде я находил общий язык, хотя языков не знаю. Немного по-польски трохи разумею, да. Вот. Но два года я работал с цирком в Польше, поэтому немного могу. Вот. Ну и в основном русский, потому что я все-таки 30 лет отработал, можно сказать, в России, и русским, естественно, владею.
В общем, Бог не без добрых людей, что-то где-то подкидывает.
Мир не без добрых людей, да.
И Англия вас тоже, в общем, довольно тепло приняла.
Да. Я очень удивлен, кстати, потому что всегда считается, англичане такие чопорные.
Это же легенды. Люди.
Да, это легенды. То же самое, что насчет постоянного смога и сырости в Англии, тоже легенды. Вот позавчера только единственное, второй раз за все время меня заливало дождем.
И куда вы из Англии?
Сейчас на Париж.
Мы уже
там будет труднее.
Мы уже в газету звонили, в русскую, там, может быть, чтобы приняли. Потому что, да, поскольку Георгий оказался без денег, да, и да, все, да. Тут мы тем, чем могли, помогли, но дальше его надо отправить тем, чтобы
спасибо огромное.
Да, и
экипирован.
Да, да. И, да, потому что французы, они менее, в этом смысле, к иностранцам любезны, чем англосаксонские страны.
Да, но нет, помогут, не скажите, конечно. В прошлом году я был во Франции, по югу въехал.
Нет, там
ничего.
Найдется, да.
Везде есть добрые люди.
Да. Ну, у вас была маленькая техническая там проблема, которую мы решили.
Это не то, что маленькая, это основная техническая проблема. Поменять заднее колесо, огромное вам спасибо.
Так, ну ладно, все.
Да, это действительно.
Да. Ну, хорошо, это мы дело сделали.
Да простите, я в Ирландии попробовал узнать хотя бы цену, мне сказали 70 евро.
Ну, так оно и было.
Это же кошмар.
Был, ну, я уж не стал там это афишировать, но колесо было, по-моему, 53 фунта.
Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-
ситуация. Да, мы когда пришли в магазин, я говорю, вот русский из Латвии едет по Европам. И я говорю, у него положение такое, да. У него сгорел спонсор. Да, да. Я говорю, я спонсирую ему колесо. Я говорю, но если вы чем-нибудь хотите поучаствовать, то...
Тут же сказал, да.
Да, это был бы welcome, я сказал. Это будет принято.
С благодарностью.
Да, англичанин совершенно глазом не повел. Унес колесо старое, поменял шестеренки, значит, перенес на новое колесо, вышел, отдал колесо нам и шину. Он говорит, вы можете эту шину, если вам подойдет, ставить. И ушел в магазин.
Спасибо, не ждал.
Да, спасибо, не ждал. Там это по-английски, в общем, все было тихо и скромно.
Наверное, а еще вы... можно к велосипедным клубам как-то пытаться проникнуть.
Я не знаю, но мы тут уже пытаемся просто по русской линии анализировать помощь.
Я пробовал в прошлом году в Греции найти, но мне там сказали, к нам вы не относитесь, поэтому вы в Латвии, значит, в Латвии ищите.
Потому что еще не вообще рынок был? Или потом?
Нет, уже был, но спортивная организация. Хотя в прошлом году мне тренер олимпийской сборной Греции по трековой езде тоже уникально помог.
Но теперь у Георгия есть хотя бы мобильные телефоны, даже два, по которым можно с ним было связываться, да. И как-то координировать нашу деятельность, потому что где он спит, я же не знаю. Я решил уже не портить ему репутацию путешественника, там, в какие-нибудь хоромы приглашать. Пусть спит, как привык. Вот. Но я его спросил, где он заряжает свой мобильный телефон.
Кстати.
И он мне ответил, что если купить бокал пива, то в баре никогда никто не возражает. Никогда. И поэтому пиво, господа, у нас сегодня заключительная тема. Звучит песня, я не знаю какая, может по-русски или...
По-русски
это?
Да.
Да.
Да-да-да, по-русски.
И вот за пиво мы поднимем последний бокал. Георгий, счастливого вам пути, попутного ветра.
Спасибо.
Все счастливо, наводит пиво нас на мысль. Хорош стрелять, бросай оружие. Давай-ка лучше пиво пить. Увидишь пиво всех подружек, всех может пиво помирить. Песню споем свою, про пивную партию. Если вместе пиво пить, значит мирно жить. Смело пиво наливай, лейся пена через край. Пиво наше пенное, беседа откровенная. В союзе с пивом всем нам близким и бесконечно дорогим, мы с жидким хлебом жигулевским поем все вместе этот гимн. Мы эту оду посвящаем пивному богу всей земли.